для чего Соединенные Штаты намерены продать крупную партию оружия Египту, Израилю и Саудовской Аравии. Главная версия массового заболевания пневмонии в Свердловской области – зараженная водопроводная вода. Почему некоторые местные чиновники в ней сомневаются? Истекает мандат британских войск в Северной Ирландии, что позволило успешно завершить операцию «Баннер», длившуюся 38 лет. По каким причинам Росприроднадзор так упорно пытается остановить производственную деятельность московского пивзавода «Очакова»? Трагическая неделя для кинематографа. Вслед за Ингмаром Бергманом умер Микеланджело Антониони. Чем похожи и чем отличаются фильмы великих режиссеров? Здравствуйте. На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за вторник, 31 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс и министр обороны США Роберт Гейтс прибыли сегодня в Египет. Это первый пункт их поездки по ближневосточному региону. В Шарм-эш-Шейхе они провели переговоры с министрами иностранных дел Египта, Саудовской Аравии и шести стран Совета сотрудничества Персидского залива. Стало известно, что Соединенные Штаты намерены поставить Саудовской Аравии, Египту и Израилю вооружение на сумму 63 миллиарда долларов в целях усиления борьбы с террористической организацией Аль-Каида и экстремистской группировкой Хизбаллах, а также для противодействия влиянию Ирана и Сирии. Такова официальная версия этих поставок. Вот что заявила сегодня Кондолиза Райс в Шарм-эш-Шейхе.
США дают своим союзникам твердые гарантии оказания помощи в деле обеспечения безопасности. У нас много общих интересов в регионе. Борьба с терроризмом и экстремизмом, защита прошлых завоеваний мирного процесса и распространение их результатов на будущее.
Это была госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс. Итак, насколько эффективны будут такие крупные поставки вооружений партнерам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке? Еще раз напомню, речь идет о Саудовской Аравии, Египте и Израиле. Тему продолжает мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В то время как Израиль и Египет были давними реципиентами американской военной помощи, американская военная поддержка Каира была одним из условий, которые президент Садат выдвинул для заключения мирного договора с Израилем, намерение Белого дома начать крупные поставки американских вооружений Саудовской Аравии оказалось неожиданностью и для аналитиков, и для Тегерана. Интересно, что прежде большим противником экспорта вооружений саудовцам был Израиль, опасавшийся, что новые саудовские самолеты и ракеты могут быть использованы против него. Однако против этой сделки у Израиля, судя по всему, не было возражений. Они были у Ирана. Иранский министр обороны обвинил Вашингтон в том, что он создает атмосферу страха в регионе и пытается расколоть мусульманский мир. Что может стоять за решением Соединенных Штатов заключить рекордные контракты на поставку вооружений соседям Ирана? Ожидание конфликта, как предполагают некоторые наблюдатели? Вопрос бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона Эли Краковски. За этим прежде всего проглядывается осознание арабскими странами, суннитами, серьезности угрозы, представляемой Ираном. Они понимают, что единственное, с чем Тегеран считается, это сила. Во-вторых, со стороны США это демонстративное политическое заявление о том, что Вашингтон готов поддержать арабские страны, соседей Ирана в случае иранских провокаций, что Соединенные Штаты не намерены отказаться от роли стабилизирующей силы в регионе. Я не думаю, что мотивировкой решения Вашингтона продать оружие ближневосточным союзникам было ожидание потенциального конфликта с Ираном. Это стратегический шаг, попытка, что называется, вернуть в чувство иранское руководство, которое считает, что оно может вести себя по большому счету, как ему заблагорассудится. А как бы вы ответили тем скептикам, кто говорит, что Соединенные Штаты поступают недальновиднее России, экспортирующие оружие в Сирию и Иран? Тем более, что только что было объявлено, что Москва готова продать Ирану современные самолеты. Если сравнить американские и российские военные сделки, то сразу бросается в глаза чисто коммерческий подход России к этим контрактам. Русские откровенно пытаются сделать деньги, невзирая на потенциальные последствия своих действий, словно они не способны к рациональному мышлению. Я лично небольшой сторонник идеи продажи оружия ближневосточным режимам даже для защиты от Ирана. Но, по крайней мере, США продают оборонительные виды вооружений, и эти решения находятся под контролем независимых органов, в том числе Конгресса. России же, я опасаюсь, в будущем придется расплачиваться за ту легкость, с которой она продает оружие сомнительным режимам. Американский военный эксперт Эли Краковский комментировал заключение Соединенными Штатами многомиллиардных контрактов на продажу оружия ближневосточным странам.
Вопросы господину Краковскому задавал мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Мы продолжим ближневосточную тему. Палестинская национальная администрация готова начать переговоры с лидерами группировки «Хамас» сразу после отставки правительства Исмаила Хании при условии полного раскаяния в преступлениях, совершенных перед палестинским народом. Такое заявление сделал лидер «Фатх», другой палестинской группировки, президент палестинской автономии Махмуд Аббас, отвечая на вопросы журналистов в Москве. На его брифинге побывала корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Глава палестинской автономии встретился с журналистами вскоре после окончания переговоров с Владимиром Путиным. Махмуд Аббас рассказал, что заручился поддержкой президента России, который во время сегодняшней встречи заявил, что будет поддерживать главу палестинской национальной администрации как законного лидера палестинского народа.
Что касается позиции России, то мы знаем, что Россия всегда поддерживала палестинскую проблему и поддерживала поступ или движение палестинцев вперед к осуществлению своих задач без каких-либо препятствий. Но вот препятствие создало движение «Хамас». Но мы все-таки уверены, что поиск путей будет продолжен.
Отвечая на вопросы о перспективах преодоления политического кризиса в Палестине, Аббас заявил, что готов начать переговоры с лидерами «Хамас», но только при условии, что они возьмут на себя ответственность за преступления, совершенные перед народом Палестины.
Но ошибки были с обеих сторон, но все-таки преступление было совершено гораздо больше с той стороны. И то, что совершил Хамас, иначе как великим, величайшим, тягчайшим преступлением не назовешь, и оно, это движение, должно извиниться перед своим народом за это преступление. Но, конечно, когда ситуация нормализуется, то со всех должен быть спрос за совершенные ошибки. Мы уже начали свое расследование по этому вопросу, оно касается тех ошибок, которые были совершены. Примерно месяц назад это было.
Сегодня же стало известно о том, что и политическое крыло движения «Хамас» готово сесть за стол переговоров с правительством «Фатх» и признает Махмуда Аббаса законным лидером Палестины. Об этом заявил зампредседателя политбюро «Хамаса» Абу Марзук. Он убежден, что движением «Фатх» и «Хамас» необходимо выдвинуть единую кандидатуру единого министра, который бы контролировал ситуацию на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. А в Москве во время брифинга Махмуд Аббас говорил о необходимости скорейшего проведения досрочных выборов.
Что касается досрочных выборов, то я уже встречался с представителями избирательной комиссии палестинской. Мы обсуждали вопросы, связанные со сроками проведения этих выборов и с тем, как они будут проходить, но пока мы не пришли к решению относительно того, когда они состоятся. Выборы должны пройти как можно быстрее, но условием им должно и условием этих выборов должно стать их проведение и на западном берегу, и в секторе Газа.
Между тем, в средствах массовой информации появились сообщения о том, что ряд палестинских политиков, бизнесменов и других видных фигур проводят консультации по формированию нового политического движения, которое не ассоциировалось бы ни с Фатхом, ни с Хамасом. Считается, что многие сторонники создания новой политической силы относятся к лагерю палестинского премьер-министра Файяда и члена исполкома Организации освобождения Палестины Абт-Рабо. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Забастовка на АвтоВАЗе. Когда пробудится рабочее движение в России? Тему обсуждаем с Павлом Кудюкиным, президентом экспертного фонда социальных исследований, бывшим замминистра труда.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы, итоговый выпуск, вторник, 31 июля. Просто Трагическим оказалось начало этой недели для мирового кинематографа. Вслед за Ингмаром Бергманом на 95-м году жизни скончался всемирно известный итальянский кинорежиссер Микеланджело Антониони. Он умер в своем доме в понедельник вечером. Среди самых известных картин Антониони «Ночь», «Затмение», «Красная пустыня», «Профессия репортер», «Сбрийский поинт» и, конечно же, классический фильм 60-х годов «Фотоувеличение». Антониони и Бергмана вспоминает кинокритик Андрей Шемякин.
Глубоко символично, что они ушли друг за другом, и Бергман, и Антониони. В принципе, они воплощали собой последних представителей того авторского кино, которое стояло вровень с литературой и философией, историей идей 20 века, и без них, без их кинематографа, эта история немыслима. Но было бы весьма опрометчиво полагать, что они не оставили наследников или последователей. Во-первых, сама идея авторского кино отнюдь не умерла. Авторское кино мутировало, мимикрировало и выживает, несмотря ни на что. Во-вторых, они говорили прежде всего о конце той культуры и того высказывания о культуре, о конце больших культурных тем, который, естественно, общепризнан. Это не значит, что кончилось само высказывание или сам тип такого высказывания. Но вот авторский кинематограф, который является собой целый мир, отдельный от чего бы то ни было другого, скажем, от мейнстрима или авангарда, или постмодерна, вот этот авторский кинематограф, безусловно, на довольно длительный период закончился. Как долго, покажет время.
Андрей, скажите, вот гении обычно редко дружат между собой, редко общаются. Если вспомнить, Бергман долгие годы жил отшельником, а Антониони, возможно, был более контактный, потому что он приезжал на какие-то фестивали, ему что-то вручали. На ваш взгляд, почему вот эти мастера, ну, редко общаются между собой? Им друг другу нечего сказать или просто они не хотят быть конкурентами в одной медийной плоскости?
Замечательный вопрос. Я постараюсь ответить. Дело в том, что отшельничество Бергмана было глубоко полемическим. Он принципиально, после того, как из Европы его выдавили, в частности из Германии, за неуплату налогов, он не то чтобы затворился от мира, он сам себе мир. В то же время Бергман великолепно был знаком, например, дружил с Феллини и специально приехал в Италию, чтобы посмотреть материал фильма «Сатирикон», который Феллини тогда снимал в конце 60-х. Более того, если посмотреть фильмы Бергмана, то там заметны, безусловно, какие-то аллюзии, отсылки к другим великим мастерам, и в частности к Антониони. Но дело не в конкуренции. Дело в том, что просто они думали параллельно над вещами, которыми интересовались. Например, проблема отчуждения. У Антониони она решалась одним образом, у Бергмана другим. Антониони в последние годы был болен и очень сильно нуждался в элементарной дружеской поддержке. Такую поддержку ему, например, оказывал Вендерс, который был с ним рядом. Бергман, наоборот, был окружен людьми, но прежде всего это была его команда, его великие актеры, операторы, люди, с которыми он сотрудничал постоянно, поэтому его тоже трудно назвать отшельником, тем более, что фильмы, сделанные в клане Бергмана, шли по фестивалям. Но у каждого своя стратегия. И, конечно, я думаю, что Бергмана в большей степени интересовал миф о самом себе, чем Антониони. Антониони был скорее символом авторского кино в последние десятилетия, а Бергман показал, что он живой, и от него ждали еще нового и нового слова. Поэтому смерть Антониони – это огромная, но ожидаемая потеря, а смерть Бергмана все-таки не только огромное горе, но и неожиданность.
Чем вы объясняете тот факт, что эти люди работали и снимали свои картины, ставили спектакли до глубокой старости?
Что касается долгожительства, то таким же долгожителем был, например, Бунюэль, который свою последнюю картину снял за 2 года до смерти. Я думаю, что долгожительство тех, о ком мы говорим, связано творческое долгожительство, творческое долголетие, я бы сказал. Это, прежде всего, особое отношение к жизни. не устранение от нее, не ощущение того, что вот ты высказался и больше тебе нечего сказать. Если не всегда можно сделать фильм, то всегда есть о чем подумать, написать. И, скажем, Антониони прозаик не менее значителен, чем Антониони режиссер. О Бергмане и говорить нечего. Его сценарий — это полноценная литература. Но все же я думаю, что их долголетие, секрет их долголетия еще и в том, что они не стремились быть модными или актуальными. Они просто думали над временем и понимали его изменения, его течение, его пульсацию, его парадоксы. Когда время измельчало, они предпочли на время остановиться.
Андрей, скажите, а кто остался из таких магикан еще в современном кинематографе, если уж этот человек не снимает, но, по крайней мере, он остается среди нас?
Ужас в том, что не осталось никого. В 90-е годы ушли Феллини и Куросава. Пожалуй, я мог бы назвать еще только двух грандиозных художников – но они все-таки художники иного типа, нежели Бергман и Антониони. Они художники, которые все-таки думают о языке кино 21 века. Это Ален Рене и, конечно, Жан-Люк Годар. Ален Рене, молодость его завидна. Он каждый год выдает по фильму, хотя ему 90. И он не стал копией самого себя и памятником себе. Что же касается Годара, то его молодость вообще поразительна. И, может быть, есть утешение в том, что эти два гения еще продолжают работать, и от них все время чего-то ждешь.
Кинокритик Андрей Шемякин, памяти Микеланджело Антониони и Ингмара Бергмана. В селении Верхняя Пышма Свердловской области количество госпитализированных с подозрением на пневмонию составляет уже около 130 человек. У половины из них диагноз подтвержден. Трое заболевших умерли, шестеро находятся в реанимации. По основной версии, возбудитель пневмонии – редкая бактерия легионелла. Она распространилась через систему горячего водоснабжения, рассказывает Евгения Назарец.
Первых заболевших сегодня выписали долечиваться домой. Но эпидемиологи прогнозируют, что новые больные пневмонии будут поступать еще несколько дней. То, что возбудителем пневмонии в Верхней Пышме стала редкая бактерия легионелла, местные врачи предположили еще до того, как были готовы полные лабораторные анализы. Пневмония не вирусная, а бактериальная. Этот предварительный диагноз позволил правильно выбрать вид препаратов для лечения. Министр здравоохранения Свердловской области Михаил Скляр уверен, профессионализм местных медиков позволил избежать больших жертв. С пневмонией прямо или косвенно связана смерть трех человек.
Современные антибиотики, которые сейчас используются, они на легионеллу не действуют. Она начинает расти быстрее за счет уничтожения конкурентной микрофлоры. Поэтому здесь очень важно назначение именно антибиотика в точку. Мне хочется сказать большое спасибо четверым нашим специалистам. Это главный терапевт Свердловской области Зинаида Давыдовна Боболева, главный пульмонолог Свердловской области Игорь Викторович Лещенко, профессор, патологоанатом, очень известный у нас профессор Гринберг Лев Моисеевич, который прославился тем, что он в свое время поставил диагноз сибирской язвы на вторчермете. Сейчас Гринберг у нас отличился второй раз. При обсуждении этого вопроса при консилиуме поддерживал легионеллезную теорию. И заместитель министра по здравоохранению диалога Олеговна Михайлова, которая в прошлом работала клиническим фармакологом.
Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в выходные приезжал в Верхнюю Пышму и, произнеся название легионелла вслух, придал информацию о редкой бактерии, поразившей пышминцев, официальный статус. Свое название и печальную известность легионелла получила в 70-е годы прошлого века. Глава Свердловского Минздрава Михаил Скляр напомнил журналистам историю, которая легла в основу одной из частей сериала «Медицинские детективы» на канале Discovery.
Это так называемая болезнь землекопов, которая встречалась редко при земляных работах. Первая вспышка была зафиксирована в 70-е годы в Америке, в Филадельфии, когда наше общество стало более индустриальном, появились новые методы передачи этой инфекции. В частности, в Филадельфии она была распространена через систему кондиционирования центральную в гостинице и в конференц-холле, где проходил конгресс легионеров, поэтому это заболевание было названо болезнь легионеров. Тогда в Америке заразилась этой пневмонией 220 человек, 35 из которых погибло. Вспышки болезни легионеров наблюдались в Испании, в Барселоне. 20 лет назад вспышка была в Армавире и в небольшом городе на Украине.
Разгадка названия бактерии-возбудителя не дает ответ на самый главный вопрос. Как легионелла поразила больше сотни жителей Екатеринбургского пригорода? Основная версия – она попала к людям через систему горячего водоснабжения.
Заражение произошло от горячего водоснабжения после опрессовки. Легионелла погибает при температуре выше 60 градусов. Здесь ситуация была следующая. Вода стояла в течение 10 дней, она была низкой температуры и потом была запущена в систему. Вода, которая находилась в водоводе, стала почвой для размножения легионеллы, хотя мы не отрицаем на сегодня и другие версии.
Обнаружить легионеллу в Пышминском водопроводе не удалось. Врачи объясняют, если у людей ее присутствие познается по наличию антител, то в воде микроб искать намного труднее. Горячую воду в Верхней Пышме снова отключили. А в соседнем Екатеринбурге опрессовки – привычное дело каждое лето. Горячую воду в связи с этим на подводящих к домам трубопроводах то включают, то выключают, то подают пониженные температуры. У жителей города-миллионника есть причины проводить параллели с Верхней Пышмой. Тем более, что в ходе опрессовок ветхие трубы часто рвутся, и во время ремонта туда вполне может попасть грунт, где, как объяснили ученые, нормально присутствует легионелла. Даже без угрозы пневмонии качество водопровода угрожает системе жизнеобеспечения Екатеринбурга. По заявлению областного министра здравоохранения Михаила Скляра, анализ на легионеллу стандартные проверки не предусматривают. При этом екатеринбургский трубопровод любую воду может сделать грязной. Об этом говорит председатель комитета Екатеринбургской мэрии по экологии Сергей Архипов.
Роспотребнадзор осуществляет контроль и контролирует выходы этой воды, вода удовлетворяет всем требованиям Роспотребнадзора. А дальше уже, когда она течет по трубам, то она, конечно, вторичное загрязнение получает. От трубы, от, ну, я не знаю, от чего там еще. Но в основном от трубы, конечно. Потому что трубы очень старые. Потому что коммунальное хозяйство у нас запущено было. Ну, как запущено? Оно в домах у нас во многих трубы не менялись. Уже давным-давно.
Комиссия по расследованию причин вспышки пневмонии легионеллеза в Верхней Пышме настаивает, что проблема именно в местных локальных сетях горячего водоснабжения. Что Екатеринбургу и другим населенным пунктам, получающим горячую воду со Среднеуральской ГРЭС, ничего не угрожает. Прокуратура Свердловской области продолжает расследование уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности в связи с массовым заражением людей пневмонией в Верхней Пышме. В водопроводной версии сомневаются и в администрации Верхней Пышмы. Чиновники в неофициальных беседах утверждают, что многие заболевшие проживают в домах, где нет центрального водоснабжения. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Мы продолжим итоговый выпуск программы «Время свободы» за 31 июля сразу после краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Совет муфтиев России выступил с призывом к властям остановить волну насилия на национальной почве. Глава Совета муфтий Равиль Гайнутдин выразил озабоченность в связи с ростом числа преступлений, совершаемых по мотивам межэтнической ненависти. В Петербурге присяжные заседатели признали вину всех 7 подсудимых на процессе по делу об убийстве студента-антифашиста Тимура Кочаравы. В Мурманске оппозиционную активистку Ларису Араб, помещенную в психиатрическую лечебницу, обследуют независимые эксперты. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин договорился об этом с главой независимой психиатрической ассоциации Юрием Савенко. В Верхней Пышме число госпитализированных с пневмонией достигло 129, сообщило Министерство здравоохранения Свердловской области. 3 человека умерли. Возбудителем заболевания стала бактерия легионелла. Россия продолжит контакты с руководством группировки «Хамас» с целью восстановления единства в палестинской автономии. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел России Андрей Денисов. В Багдаде огнем с земли сбит американский вертолет. По сообщению военных, экипаж благополучно эвакуирован. Ранее при взрывах в иракской столице погибли по меньшей мере 9 человек. В камбоджийской столице Пномпене сообщено об обвинениях, которые будут вскоре официально предъявлены бывшему начальнику политической тюрьмы Красных Кхмеров, 65-летнему Канг Кеклеу по прозвищу Дуч. Считается, что за период правления Красных Кхмеров с 1975 по 1979 годы прошлого века в стране погибли до 1 миллиона 700 тысяч человек. В Ингушетии обстрелян автобус с сотрудниками МВД из Калмыкии. Вы слушали краткие новости.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свободы вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 31 июля. У микрофона в студии Андрей Шароградский. И до конца этого часа разговор на следующие темы. Истекает мандат британских войск в Северной Ирландии, что позволило успешно завершить операцию «Баннер», длившуюся 38 лет. По каким причинам Росприроднадзор России так упорно пытается остановить производственную деятельность пивного завода «Очаково». Но начнем с еще одной очень важной темы. Сегодня завершился процесс по делу об убийстве в Петербурге студента Тимура Кочерава. Это преступление вызвало большой общественный резонанс, так как Кочерава был активистом, действовавшей в Петербурге антифашистской организации. При нападении на него серьезно пострадал еще один студент Максим Сгибай. На линии прямого эфира из Петербурга наш корреспондент Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте. Итак, каков приговор по делу об убийстве Кочерава?
Добрый вечер. Вердикт присяжных звучит так. Виновными признаны все 7 обвиняемых. Они виновны в разжигании национальной розни, и один из них, Александр Шабалин, виновен в убийстве и покушении на убийство. Но получилось так, что виновным признан 14-летний мальчик. То есть эксперты, правозащитники, все, кто следил за ходом процесса, говорят, что, в общем, уже отработана практика таких процессов, когда групповое нападение, при групповом нападении вина сваливается на самого молодого, самого слабого участника нападения, которому, естественно, можно ожидать снисхождения. Хотя надо сказать, что присяжные в снисхождении ему отказали. Надо сказать, что вот мне не удалось получить комментарии адвоката потерпевшей стороны Ольги Цепиной. Она объяснила, что мать убитого Тимура Кочерава, Ирина Кочерава, отказалась от общения с журналистами, потому что вот такой был ход процесса. Там было очень много нюансов, неизвестных журналистам, поскольку процесс был закрытым. Но главное, что, видимо, очень оскорбило и расстроило Ирину Кочераву, это то, что были попытки во время судебных заседаний как-то переложить вот ответственность, свалить вину за разжигание этой драки, за нападение на саму жертву, на убитого Тимура Кочерава. Поэтому вот с некоторых пор она отказалась от всяких комментариев и просила адвокатов тоже ничего не комментировать. Но, тем не менее, понятно, что правозащитники говорят о том, что все равно надо смотреть роль судьи, роль прокуратуры. Они говорят, что это все-таки вот отношение прокуратуры и суда говорит о том, что есть некоторое сочувствие к нападавшим. И об этом говорит также и то, что ведь процесс по делу об убийстве Тимура Кочерава – это не единственный. Есть очень много обращений в суд по поводу нападений на антифашистов. И даже были очень серьезные нападения. Люди были, получили ножевые ранения. Но уголовные дела до сих пор не возбуждены. И вот как-то следственные органы, милиция, правоохранительные органы, они как-то явно выказывают сочувствие, наоборот, к нападавшим. И, в общем, говорят, что эта ситуация отражает, ну, не то, что дискредитирует суд присяжных, так, наверное, нельзя сказать, но она отражает состояние общества, в котором вот эти отобранные присяжные, они, видимо, не в состоянии вот взять на себя всю ответственность. На этом процесс еще не заканчивается, потому что завтра будут вот последние прения перед вынесением приговора. Александру Шабалину грозит до 10 лет лишения свободы, несмотря на его юный возраст, но понятно, что вряд ли, вот наблюдатели, эксперты говорят, что вряд ли он получит этот полный срок.
Спасибо. Напомню, на линии прямого эфира из Петербурга о процессе по делу об убийстве студента Тимура Кочеравы, о вердикте по этому делу рассказывала наш корреспондент Татьяна Вольская. Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 31 июля. Сегодня в полночь заканчивается действие мандата британских войск в Северной Ирландии. Операция «Баннер», это слово переводится как «знамя», длившаяся 38 лет, завершена. Вооруженные силы Великобритании, за исключением 5000 военнослужащих, покидают британскую провинцию. Из Лондона передает наш корреспондент Наталья Голицына.
Британская армия была введена в Северную Ирландию в 1969 году после бурных столкновений католиков и протестантов. В 1972 году, когда развернутая ирландской республиканской армией кампания насилия и террора достигла апогея, число британских военнослужащих в Северной Ирландии достигло 28 тысяч человек. Это была самая длительная военная кампания в британской истории на территории Соединенного Королевства, длившаяся 38 лет. По сути дела, британская армия в Ольстере выполняла функции миротворческого контингента. За это время армейские потери составили 763 человека убитыми и свыше 6 тысяч ранеными. Более 10 тысяч человек было арестовано в Северной Ирландии по подозрению в терроризме. Было убито более 300 членов ИРА. Последний британский солдат был убит в Ольстере в феврале 1997 года, а уже в следующем году было заключено так называемое соглашение Страстной Пятницы, по которому ИРА и военизированные группировки протестантов согласились сложить оружие, и была образована Североирландская ассамблея, которой перешли функции местного самоуправления. После этого в Ольстере начал уменьшаться британский военный контингент, и к 2005 году в Северной Ирландии оставалось уже 10,5 тысяч военнослужащих. Говорит командующий британскими войсками в Северной Ирландии генерал-лейтенант Николас Паркер.
Сейчас, после 38 лет наших операций в Северной Ирландии, мы выводим наши силы из графства Южный Ама. Полиция больше не нуждается в нашем присутствии и в нашей помощи, и не озабочена ликвидацией наших инфраструктур. Это не просто объявление даты завершения этой операции. Это прежде всего акт, означающий драматические изменения с проблемой безопасности на этой территории. Для меня это означает, что армия перестает быть частью сил безопасности и становится частью общины. Думаю, что это по-настоящему знаменательный шаг.
Говорил командующий британскими войсками в Северной Ирландии генерал Паркер. Сейчас в Ольстере остается 5 тысяч британских военнослужащих, и вся ответственность за безопасность в провинции переходит от армии к полиции. Британский гарнизон в Северной Ирландии ничем не будет отличаться от таких же гарнизонов в других частях Соединенного Королевства. Предполагается, что в ближайшие годы он будет сокращен. Достоянием общественности стал написанный только для служебного пользования правительственный доклад под названием «Операция Знамя» о анализ военной операции в Северной Ирландии. В предисловии к докладу бывший глава британского генштаба генерал Джексон отмечает, что эта операция была одной из самых важных военных кампаний, которые вели британские вооруженные силы. Это была, пишет Джексон, самая длительная кампания, одна из немногих, которая велась на британской земле, и одна из очень немногих, которая оказалась успешной, когда вооруженные силы экономически развитой страны вели борьбу с нерегулярными вооруженными группировками. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
О причинах почти 40-летнего конфликта в Ольстере, о том, что помогло урегулировать его, я беседовал со своим коллегой, историком, специалистом по Ирландии и Британии Кириллом Кобрином.
Ольстер – это наследие, конечно, ирландской войны за независимость, которая разразилась сразу после окончания Первой мировой войны и получения ирландской независимости, потому что Великобритания, давая независимость Дублину, не могла забрать с собой всех протестантов, которые живут в Ольстере. И, в общем, вполне логично было разделить остров. И вот с этого разделения началось и конфликт в Ольстере, который в сущности тлел, но вспыхнул в 69-м году, как раз когда началась вот эта операция «Знамя Бена», когда были введены британские, не просто полицейские, а войска в Ольстер. Но это же и трещина по ирландской политике, потому что там существовали партии и группировки, которые выступали против того, чтобы требовать от Британии возвращения Ольстера в состав Ирландии, и нынешняя правящая партия, собственно, бессменно правящая ирландская партия, стоит на этих позициях. А вот Шин Фейн как раз всегда выступал с другой стороны. Как они уже сейчас будут договариваться, видимо, Шин Фейну придется менять свою программу.
Многие отмечают, что вот впервые вроде бы удалось добиться какого-то урегулирования, при том, что противостояла регулярная армия нерегулярным каким-то формированиям. Ну, речь идет, конечно, прежде всего об Ирландской республиканской армии. Как вы считаете, как этого удалось добиться?
Вы знаете, во-первых, британским частям в Северной Ирландии приходилось очень нелегко, потому что они противостояли, с одной стороны, нерегулярным формированиям Ирландской республиканской армии, с другой стороны, боевикам из протестантских организаций. И те, и другие были одинаково опасны. Хотя, конечно, слава Ирландской республиканской армии не в последнюю очередь благодаря и средствам массовой информации, и массовой культуре, поп-культуре, есть огромное количество фильмов про ИРА и так далее, она была гораздо больше. Британская полиция и армия, в общем-то, контролировала ситуацию всегда в Северной Ирландии. Но под этой как бы крышей, да, ну не в русском смысле, под этой крышей, да, существовала негласная власть в католических районах Ирландской республиканской армии, которая собирала дань с населения на свои нужды и за эти деньги существовала, и была своего рода, ну, как бы неформальной юстицией. Несколько лет назад мне пришлось разговаривать с человеком, который служил полицейским британским в Северной Ирландии, как раз. Он говорил, что никто, кроме его жены, не должен был знать, что он служит в полиции. Жена, когда стирала его форму полицейскую, она не могла вывешивать ее во дворе, потому что соседи могли узнать, что он служит в полиции, и тогда точно и он, и его семья оказалась бы под очень большим ударом. И он просто несколько лет прослужил и не выдержал, и ушел с этой службы. Так вот, он рассказывал, что Ирландская республиканская армия выполняла в католических районах вот роль такого всеобщего посредника и ликвидатора всех как бы неприятностей. Туда можно было пожаловаться на соседа, который не отдает долг, и ирашники за определенную мзду как бы урегулировали бы этот вопрос. Или девушка, которая очень сильно досаждает какой-то юноша, могла тоже пожаловаться туда, его бы вразумили. Тоже, и, в общем-то, может быть, не за деньги, но чтобы поддержать собственное влияние. Сейчас такого нет. Может быть, вот как раз рассасывание этих неформальных сил влияния, как в протестантских кварталах, протестантских организаций и в католических влияниях ИРА, может быть, способствовало этому. Но, конечно, прежде всего, это добрая воля и той, и другой стороны.
Так или иначе, вот это урегулирование, оно пришлось на время правления Тони Блэра. Как вы считаете, его личная заслуга насколько велика?
Я думаю, что каждый британский премьер-министр последние 30 с лишним лет мечтал, уходя, завершить североирландскую проблему. Несмотря на всю критику, которая в отношении Тони Блэра и перед его отставкой, и после его отставки, и часто справедливую критику его промахов и внешних, и внутриполитических, Тони Блэр действительно смог под конец своего премьерского срока действительно собраться. Там сложилась, конечно, сразу такая ситуация, и несколько благоприятных факторов сработало. Безусловно, ему некоторым образом повезло. Но тем не менее, та энергия, которую он вложил в реализацию североирландского мирного плана, видимо, никто из его предшественников либо не имел достаточной воли, либо не имел достаточного, скажем так, желания это делать вот так, как он это сделал. Так что, конечно, роль Блэра очень велика.
Кирилл Кобрин о завершении операции «Баннер» в Северной Ирландии.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Росприроднадзор после 1 августа намерен продолжать попытки остановить производственную деятельность московского пивного завода «Очаково». Напомню, что этот завод обвиняют в загрязнении притока реки Москвы, и суд пока не поддержал этот иск. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Эта история началась со сброса неочищенных стоков в приток Сетуни. По данным столичного предприятия «Мосводосток», сброс начался 2 июля, был зафиксирован 4-го. Тогда работа компании «Очаково» была приостановлена на 5 дней. Сегодня компания не признает законность экспертизы от 4 июля, ссылается на экспертизу 9 июля и ее называет независимой. Зам руководителя Росприроднадзора Олег Митваль.
То, что 9 числа забрали пробы представители завода и выяснили, что там обстановка намного лучше, но это подтверждает только наши действия, потому что 5 дней завод не сливал в ливневку никаких отходов.
По данным Росприроднадзора, сброс нанес ущерб экологии района в 2 миллиона 573 тысячи рублей. Руководство компании «Очаково» до окончания судебного процесса отказывается давать какие-либо комментарии. В частности, вчера не удалось получить там ответа на вопрос, была ли авария и сброс на момент взятия проб первой экспертизы. А Олег Митваль так описывает обстоятельства составления акта.
Брал пробы лаборатории правительства Москвы. Присутствовали сотрудники департамента природопользования правительства Москвы. Началось это все с жалоб жителей. Речь идет именно о пробах 4 июля, когда мы видели своими глазами, и 4 телевизионных группы было с нами. Видели, что просто река Сетунь бродила. В присутствии журналистов один из замов, главного инженера, заявил, что у них действительно была авария. Но потом как-то они начали этот вопрос отнекиваться. Позиция предприятия непонятная. Аккредитованная лаборатория забрала анализы. Когда приехали инспекторы, в 8 часов вечера попросили официального представителя завода, сказали, у нас по этому вопросу официальный представитель завода, главный инженер. Главный инженер по должности отвечает за состояние очистных ливневой канализации.
Фигура главного инженера предприятия в этой истории играет главную роль. Хотя во вчерашнем судебном заседании представители «Очаково» назвали главного инженера ненадлежащей фигурой для подписания того акта.
Представители пришли представители «Очаково» с документом, что главный инженер не является надлежащим лицом для подписания актов. Поэтому все акты недействительны, поэтому, так сказать, извините, до свидания. А представьте себе, надлежащее лицо все время за границей. И что? Сливай все, что хочешь. То, что в судах вот начались такие неожиданные действия, как признание главного инженера, замдиректора, который с самого начала всю ситуацию комментирует от имени завода. Показывает тот документ, что он главный инженер завода и отвечает как раз за честные. А теперь выясняется, что у них специальный человек для подписи актов. Придем с другой проверкой, они нам дадут другого, а потом скажут, это не он тоже.
Таким образом, вчера суд возвратил в Росприроднадзор заявление о приостановке на 90 дней деятельности пивзавода с формулировкой «в связи с отсутствием достаточных доказательств», оставив право вновь обратиться в суд после устранения нарушений в материалах дела. Олег Митваль уже заявил, что Росприроднадзор повторно обратится в суд. Правда, иски «Очаково» пока оказываются более успешными. Сильная юридическая служба компании, считает Олег Митваль, лишь одна из причин.
Когда «Очаково» подает в суд на Росприроднадзор, суд, позабыв об арбитражно-процессуальном кодексе, 136 статье этого кодекса, вдруг начинает без предварительных слушаний, без подготовки к процессу выходить в основное слушание, не заботясь даже о привлечении третьих лиц, таких как та же лаборатория, официально с печатью написала, что в долине реки Сета запах пива был 4 числа, сильный более 4 баллов. Как вот с этим быть, непонятно. И можно сказать, что с помощью сильной юридической службы предприятие рассчитывает на защиту своей абсолютно неправовой позиции. Если это сделал не «Очаково», то виновник будет «Мосводосток», на балансе которого все это находится. Дочернее предприятие правительства Москвы виновато. Мы будем работать в любом случае в правовом поле. контролю, а, к сожалению, российская судебная система несовершенна.
На сайте компании Очакова по данной теме, в частности, утверждается, что специалисты Мосводоканала подтвердили невозможность сброса промышленной канализации предприятия в ливневые истоки, а результаты независимой экспертизы воды подтвердили, что сброс ливневых стоков из промышленной зоны Очакова не мог стать источником заражения реки Сетунь. Олег Митваль по-прежнему уверен в обратном и считает, что лучше бы компания по доброй воле компенсировала ущерб от сбросов.
Те деньги, которые были потрачены на вот эту волну черного пиара, вот во всех интернет-средствах, целую кампанию пиара в интернете, в котором Росприроднадзор обвиняли в том, что он действует по заказу иностранных производителей шипучих напитков, что чуть ли не Кока-Кола собирается поглотить Очаково, что Росприроднадзор для иностранных производителей шипучки закрывает бедного, честного, отечественного производителя пива, вот этих денег как раз бы хватило на уплату штрафа. И я считаю, было бы более правильно, находясь в городе и действительно залив одной из немногих сравнительно чистых городских речек, можно было бы небольшой штраф по меркам предприятия заплатить.
Так что Росприроднадзор готовит новые материалы в суд и ждет результатов проверки предприятия Очакова в других регионах России. Олег Митваль сказал, тогда и посмотрим, насколько Очаково выбрало правильную и экономически выверенную позицию. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Нашу программу продолжает обзор публикаций в российской печати. Власти России продолжают атаковать предпринимателя Бориса Березовского. На этот раз Генеральная прокуратура обвинила его в хищении в составе преступной группы 13 миллионов долларов у банка СБС «Агро». Вчера по ходатайству прокуратуры Басманный суд Москвы наложил арест на часть имущества Березовского во Франции. По сведениям российских печатных изданий, одним из фигурантов этого дела является бывший президент компании «Сибнефть» Евгений Швидлер. Газеты читал мой коллега Мумин Шакиров.
О новых претензиях к Березовскому стало известно вчера от его адвокатов Андрея Боровкова и Семена Арии, пишет издание «Газета». По их словам, очередное дело было выделено 29 июня этого года из дела, которое Генпрокуратура возбудила еще в 2000 году в отношении руководства СБС «Агро» в связи с хищением средств вкладчиков. 20 июля прокуратура заочно предъявила Березовскому обвинение. По сведениям адвоката Андрея Боровкова, Березовского обвиняют в организации в 1997 году преступной группы, созданной с целью получения в СБС «Агро» кредитов 13 миллионов долларов. Деньги были получены якобы для внесения их в уставной капитал коммерческой фирмы, которую возглавлял Евгений Швидлер, бывший президент «Сибнефти», а ныне председатель совета директоров ООО «Милхаус», компании, управляющей активами Романа Абрамовича, пояснил газете «Семен Ария». Следствие считает, что на самом деле деньги были потрачены на приобретение для Березовского недвижимости на юге Франции. Двух комфортабельных вилл, у одной из которых имеется даже колокольня. Шато де Лагаруб и Клоше де Лагаруб. Оба поместья расположены на мысе Антип на Лазурном берегу Франции, рассказывает издание «Газета». Столичный коммерсант продолжает эту тему, повествует о том, что Генпрокуратура на основе постановления о привлечении к ответственности Березовского обратилась с ходатайством в Басманный суд не только о заочном аресте предпринимателя, но и наложении ареста на усадьбу Клоше де Лагаруб с прилегающей к ней территории. И это несмотря на то, что объект недвижимости ныне принадлежит не Борису Березовскому, а компании «Фотопарк Лимитед». Но Басманный суд решил вчера наложить на него арест как на имущество, приобретенное на преступно нажитые денежные средства. Адвокат Семен Ария подчеркнул, что никаких документов, связанных с получением кредита в банке СБС «Агро», Борис Березовский не подписывал, кредит не получал. И в чем выразилась организация хищения денежных средств, в постановлении следователя не указано. Ссылки на чьи-либо показания по этому поводу в документе отсутствуют, заключает газета «Коммерсант». Издание «Газета», ссылаясь на материалы прокуратуры, пишет о том, что предприниматель Евгений Швидлер также проходит по делу СБС «Агро» в качестве одного из обвиняемых. Впрочем, не исключено, что обвинение другу и партнеру Романа Абрамовича еще не предъявлено, но это будет сделано в ближайшее время. Швидлер, по некоторым данным, как и Березовский, сейчас находится в Лондоне, где ему принадлежит вилла в районе Белгравия. В компании «Милхаус» газете сообщили, что им ничего не известно о претензиях прокуратуры к их шефу. А вот издание «Время новостей» приходит к выводу, что российские власти, отчаявшись добиться выдачи политического беженца Березовского, Березовского из Лондона, решили заняться его зарубежной собственностью. И если уж им не суждено предать опального олигарха суду в России, то можно хотя бы попытаться испортить ему дачный отдых на Средиземноморском побережье. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 31 июля, отмечающая сегодня юбилей певица Эдита Пьех. Она родилась 31 июля 1937 года во Франции в семье поляков, затем переехала в Польшу. В 1955 году поступила на философский факультет Ленинградского университета, принимала участие в студенческих концертах, а затем стала солисткой ансамбля «Дружба», который в 1957 году с программой «Песни народов мира» завоевал золотую медаль и звание лауреата 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. В 1976 году Эдита Пьеха организовала уже собственный ансамбль, а за 50 лет творческой деятельности объездила весь мир, сотрудничала со многими известными советскими композиторами и поэтами-песенниками. Она народная артистка СССР, обладательница многочисленных званий и наград. Человека дня Радио Свобода представляет наш варшавский корреспондент Алексей Диковицкий.
Несколько лет назад, разговаривая с хорошо известной в России польской актрисой Барбарой Брыльской, я спросил, помог ли ей в карьере колоссальный успех в Советском Союзе фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром», в котором она сыграла главную роль. Признание в Советском Союзе, советские награды. «Что вы?» – ответила пани Барбара. «Наоборот, многие считали меня чуть ли не предателем. Ведь работала у врага, от него получила награды, встречалась с партийными секретарями и так далее». Думали ли так в Польше об Эдите Пьехе? Трудно сказать. Молодежь не знает. Люди старшего поколения с трудом припоминают песню «Червоный автобус». Ведь первый заграничный концерт Пьехи состоялся в 1964 году именно в Польше, во Вроцлаве. Тем не менее, ее имя вообще как-то не ассоциируется с понятием «польский исполнитель». Тем более, что привычная для поляка Пьеха уступила чужому для польского уха Пьеха. В информации о концерте два года назад в Москве исполнителей из бывших стран Советского Союза и так называемого «Восточного блока» говорилось, что Польшу представляла Марыля Радович, а среди других исполнителей была также российская певица Эдита Пьеха. И это при том, что в самой России чуть ли не у каждого второго опрошенного фамилия Пьеха ассоциируется именно с Польшей. Возможно, дело в том, что в отличие от Брыльской, которая много снималась в Польше и после «Иронии судьбы», Пьеха навсегда уехала в Советский Союз и как бы перестала функционировать в сознании поляков как своя, наша певица. Однажды у варшавских знакомых домработница Светлана из одной из бывших стран Советского Союза, увидев в газете «Выборчей» фотографию Эдиты Пьехи, это было одно из редких интервью певицы в польской прессе, сказала: «Так это же наша певица». «Какая же она ваша, если это полька?» – возразили знакомые, люди в возрасте около 60 лет. «Все равно она наша, и она до сих пор такая красивая», – возразила Света так решительно, что знакомые не стали дальше спорить.
Человека дня Радио Свободы Эдиту Пьеху представил наш варшавский корреспондент Алексей Диковицкий. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 31 июля. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы радиожурнал «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Геннисом. Выпуск, как всегда, очень разнообразен, поэтому оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Муртазалиев известен под кличкой «Палач». Его считают
дичком. Мы подтвердили наличие у заболевших легионеров.
Заключение под стражу Березовского Бориса Абрамовича.
Для тех, кто прибегают к террору и проповедуют терроризм, не должно быть убежища.
Тимур Кочерава получил 6 ножевых ранений и скончался до приезда врача.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».